Глава вторая. Совы, совы.
«Что?» — тупо спросил Гарри.
«Отлучился!» — крикнула миссис Фиг, заламывая руки. «У него, видите ли, встреча с кем-то насчет котлов, которые свалились с чьей-то метлы. Я ему говорила, что шкуру с него спущу, если он отправится. И вот, пожалуйста, дементоры! Хорошо еще я мистера Лапку привлекла. Но нам тут некогда стоять и разговаривать. Скорей, я должна привести тебя обратно. Какая беда, убью его, точно тебе говорю!»
Но
тот факт, что его старый малахольный, помешанный на кошках соседки, известно, кто такие дементоры, произвел на Гарри почти такое же впечатление, как встреча с самими дементорами в проулке.
«Вы волшебница?»
«Я Сквиб, и Наземникус прекрасно это знает. Поэтому как я могла помочь тебе бороться с дементорами? Оставил тебя совершенно без всякого прикрытия. А ведь я его предупреждала».
«Этот Наземникус меня прикрывал? Погодите, значит, это был он? Трансгрессировал прямо у моего дома?»
«Да, да, да. Но, к счастью, я велела мистеру Лапке дежурить на всякий случай под машиной, и он прибежал ко мне с этой новостью. Но когда я дошла до твоего дома, тебя уже не было. А теперь... Ой-ой-ой, что скажет Дамблдор?» «Эй, ты!»
— крикнула она Дадли, все еще лежавшему на земле.
«Живей, поднимай свою толстую задницу!»
«Вы знаете Дамблдора?» —
спросил Гарри, глядя на нее во все глаза.
«Еще бы я не знала Дамблдора. Кто его не знает? Но пошли же. Если они вернутся, от меня помощи не жди. Я за всю жизнь даже половую тряпку не трансфигурировала».
Она нагнулась, взялась сморщенными руками за одну из массивных рук Дадли и потянула.
«Вставай, никчемная этой колода, вставай!»
Но Дадли то ли не мог двинуться, то ли не хотел. Он по-прежнему лежал на земле и дрожал. Лицо пепельно-серое, губы туго сомкнуты.
«Дайте лучше я».
Гарри взял Дадли за руку и дернул изо всех сил. С колоссальным трудом ему удалось поставить парня на ноги. Казалось, Дадли вот-вот потеряет сознание. Зрачки его маленьких глаз плавали, как у младенца. На лбу бусинами выступил пот. Чуть Гарри его отпустил, он опасно покачнулся.
«Скорей!»
— истерически крикнула миссис Фиг. Гарри перекинул одну из увесистых рук Дадли через свои плечи и, пригибаясь от тяжести, потащил его к улице. Миссис Фиг ковыляла впереди. Дойдя до поворота, беспокойно заглянула за угол.
«Держи палочку наготове»,
— предупредила она Гарри, когда они пошли по улице Глициний.
«Забудь про статут о секретности. Так и так придется расплачиваться. 7 бед, 1 ответ. Вот тебе и разумное ограничение волшебства несовершеннолетних. Этого-то Дамблдор и боялся. Что это там, в конце улицы?» «А, всего-навсего, мистер Прентис. Не убирай палочку, не убирай. Сколько можно повторять, что от меня пользы никакой?»
Не так-то просто было держать наготове палочку и в то же время тащить Дадли. Гарри нетерпеливо ткнул его под ребра, но Дадли не имел ровно никакого желания передвигаться самостоятельно. Обмякнув, он всем весом давил Гарри на плечи. Его большие ступни волочились по земле.
«Почему вы раньше мне не сказали, что вы Сквиб, миссис Фиг?»
— спросил Гарри, задыхаясь от напряжения.
«Сколько раз я к вам приходил? Почему вы молчали?»
«Приказ Дамблдора. Я должна была за тобой следить, но скрытно от тебя. Слишком мало тебе еще лет. Знаю, что большой радости тебе не доставляло, но Дурсли ни за что не стали бы пускать тебя ко мне, если бы видели, что тебе у меня весело. Нелегко все это было, ты уж поверь».
«Батюшки мои!»
— сказала она трагическим тоном, опять заламывая руки.
— «Когда Дамблдор про это услышит? Как мог Наземникус уйти? Он должен был дежурить до полуночи. Где он? Как я сообщу Дамблдору? Ведь я не могу трансгрессировать!»
— «У меня есть сова. Я вам ее одолжу!» —
простонал Гарри, думая, что позвоночник вот-вот треснет под тяжестью Дадли.
— «Гарри, ты не понял. Дамблдору надо будет действовать очень быстро. У министерства есть свои способы фиксировать случаи волшебства несовершеннолетних. Они уже знают. Помяни мое слово».
«Но я был вынужден использовать волшебство, чтобы защититься от дементоров. Их должно беспокоить совсем другое. Что понадобилось дементорам на улице Глициний?»
«Ах, милый мой, как бы я хотела, чтобы так было. Но, боюсь, Наземникус Флетчер, я тебя убью своими руками».
Раздался громкий хлопок и сильно запахло алкоголем и застарелым табаком. Прямо перед ними возник мужчина в драном пальто, коренастый, небритый, с короткими кривыми ногами и длинными спутанными рыжими волосами. Дряблые мешки под налитыми кровью глазами придавали ему скорбный вид собаки, скажем, Бассета. В руке он держал серебристый сверток, в котором Гарри мгновенно узнал мантию-невидимку.
«Что? Стряслось, Фигги?»
— спросил он, переводя взгляд с миссис Фиг на Гарри и Дадли.
«Тебе вроде как надо было скрытность соблюдать».
«Я тебе покажу скрытность!» — закричала миссис Фиг. «Дементоры! Понятно тебе, никчемный ворюга и лоботряс?»
«Дементоры!» — в ужасе переспросил наземникус. «Дементоры! Здесь?»
«Да, здесь! Жалко, эта куча драконьего дерьма! Здесь!» — заорала миссис Фиг. «Дементоры напали на мальчика, которого тебе велено было охранять!»
«Да ты что?»
— произнес наземникус слабым голосом, глядя то на миссис Фиг, то на Гарри, то опять на старуху.
«Да ты что? А я...»
«А ты слинял краденые котлы покупать! Говорила я тебе, чтобы не смел отлучаться! Говорила?»
«Я... Вы понимаешь, я...»
Наземникусу было чрезвычайно не по себе.
«Это была очень выгодная сделка, понимаешь?»
Миссис Фиг замахнулась рукой, в которой болталась веревочная сумка, и съездила наземникусу этой сумкой по лицу и шее. Судя по сухому стуку, там у нее был кошачий корм.
«Ох, кончай, кончай ты, старая летучая мышь! Кто-то должен сказать Дамблдору!»
«Да, кто-то должен!»
— вопила миссис Фиг, охаживая наземникуса сумкой по всем местам, до которых могла достать.
«И пусть этот кто-то будешь ты! Скажешь ему, почему тебя не было на месте!»
«У тебя сетка падает с головы!» —
крикнул наземникус, пригибаясь и защищая руками макушку.
«Иду, иду!»
И с новым громким хлопком он исчез.
«Очень надеюсь, что Дамблдор его прикончит!»
— яростно воскликнула миссис Фиг.
«Ну пошли же, Гарри, чего ты ждешь?»
Гарри решил не тратить оставшееся дыхание и не говорить ей, что с Дадли на плечах едва может идти. Он подпихнул вверх мало что соображающего Дадли и заковылял дальше.
«Я до двери тебя провожу»,
— сказала миссис Фиг, когда они повернули на Тисовую.
«На случай, если их было не два, а больше».
«Батюшки мои, вот ведь беда какая, и тебе пришлось самому от них отбиваться». А Дамблдор сказал, мы ни в коем случае не должны допускать, чтобы тебе пришлось творить волшебство. Ладно, пролитое зелье не соберешь. Пустили кентавра в огород.
Значит, задыхаясь, спросил Гарри, Дамблдор устроил за мной слежку?
Ну, конечно,
раздраженно ответила миссис Фиг.
А ты думал, он после того, что случилось в июне, позволит тебе гулять без присмотра? Надо же, а мне говорили, что ты умный. Так, заходи и оставайся там,
сказала она, когда они добрались до дома номер 4.
«Скоро, наверное, получишь какую-нибудь весточку».
«А вы что будете делать?» — быстро спросил Гарри.
«Я прямиком домой»,
— сказала миссис Фиг, оглядывая темную улицу и содрогаясь.
«Буду ждать новых указаний. Никуда не выходи, слышишь? Спокойной ночи».
«Постойте, постойте! Я хочу спросить!»
Но миссис Фиг уже почесала домой рысью, шлепая матерчатыми тапочками и гремя кошачьим кормом в сумке.
«Ну, постойте же!» —
крикнул Гарри ей вслед. У него был миллион вопросов к человеку, имевшему выход на Дамблдора. Но за считанные секунды миссис Фиг растворилась в темноте. Сердито хмурясь, Гарри переместил поудобнее висевшего на нем Дадли и с трудом двинулся по садовой дорожке дома номер 4. В прихожей горел свет. Гарри засунул волшебную палочку за пояс джинсов, позвонил и увидел растущие очертания тети Петуньи, причудливо искаженные узорчатым дверным стеклом.
«Диди, пора-пора уж было тебе. Я начала «Что, Диди? Что с тобой?»
Гарри скосил глаза на Дадли и вынырнул из-под его руки. Как раз вовремя. Дадли качнулся на месте. Лицо бледно-зеленое. Потом открыл рот, и его обильно вытошнило на коврик у двери.
«Диди, Диди, что с тобой? Вернон, Вернон!»
Из гостиной внушительным шагом вышел дядя. Как всегда, когда он был взволнован, его моржовые усы раздувались. Он поспешил на помощь тете Петунье, и вместе они перетащили норовившего свалиться Дадли мимо рвотной лужи в прихожую.
«Он болен, Вернон!»
«В чем дело, сынок? Что случилось? Миссис Полкис что-то не то дала тебе к чаю?»
«Почему ты весь в грязи, родной мой? Ты что, лежал на земле?»
«Погоди, Сынок, тебя избили? Избили, да?
Тетя Петунья вскрикнула.
Вернон, звони в полицию, звони в полицию. Диди, милый, скажи маме хоть что-нибудь. Что они тебе сделали?
В суматохе никто не обращал внимания на Гарри, и это было ему на руку. Он проскользнул в дом за секунду до того, как дядя Вернон захлопнул дверь. И пока Дурсли шумно перемещались на кухню, Гарри тихонько и аккуратно пошел к лестнице.
«Кто это сделал, сынок? Назови имена. Мы до них доберемся, будь спокоен».
«Тссс, Вернон, он хочет что-то сказать. Ну что, иди, скажи маме».
Гарри уже поставил ногу на нижнюю ступеньку, когда Дадли обрел дар речи.
«Он...»
Гарри замер. Нога на ступеньке, лицо нахмуренное, губы сжаты. «Ну, сейчас будет».
«А ну-ка, иди сюда!»
Со смешанным чувством страха и злости Гарри медленно спустил ногу обратно и двинулся к Дурслям. После наружной темноты идеально чистая и светлая кухня создавала ощущение чего-то нереального. Тетя Петунья посадила Дадли на стул. Он по-прежнему был весь зеленый и липкий от пота. Дядя Вернон, стоя перед подставкой для сушки посуды, смотрел на Гарри маленькими сузившимися глазками.
— Что ты сделал моему сыну?
— грозно зарычал он. — Ничего, — ответил Гарри, прекрасно понимая, что дядя ему не поверит.
— Что он тебе сделал, Диди?
— спросила тетя Петунья трепещущим голосом, вытирая рвоту с кожаного пиджака Дадли.
— Это было... Ну, сам знаешь, что, родной мой, да? Он использовал эту штуку.
Медленно, подрагивающей головой, Дадли кивнул. Тетя испустила вопль. Дядя сжал кулаки. —
Ничего подобного, — резко сказал Гарри. — Я ничего ему не сделал. Это был не я. Это...
Но тут в кухонное окно влетела ушастая сова. Едва не задев макушку дяди Вернона, она планирующим движением пересекла кухню и уронила к ногам Гарри большой пергаментный конверт, который несла в клюве. Потом, коснувшись кончиком крыла верхушки холодильника, заложила элегантный вираж, вылетела в то же окно и унеслась прочь.
«Совы!»
— взревел дядя Вернон и с силой захлопнул окно. Изрядно поработавшая жила на его виске зло запульсировала.
«Опять эти совы!» «Никаких сов в моем доме я больше не потерплю!»
Не слушая его, Гарри разрывал конверт и вынимал письмо. Сердце билось где-то поблизости от кадыка.
«Уважаемый мистер Поттер, согласно имеющимся у нас сведениям, сегодня в 9:23 вечера в населенном Маглами районе и в присутствии Магла вы использовали заклинание Патронуса. За это грубое нарушение указа о разумном ограничении волшебства несовершеннолетних вы исключены из школы чародейства и волшебства Хогвартс. В ближайшее время представители министерства явятся к вам по месту проживания с тем, чтобы уничтожить вашу волшебную палочку. Поскольку за предыдущее нарушение вы, согласно разделу 13 статута о секретности, принятого Международной конфедерацией магов, уже получили официальное предупреждение, мы с сожалением извещаем вас о том, что ваше личное присутствие ожидается на дисциплинарном слушании в Министерстве магии 12 августа в 9:00 утра. С пожеланием доброго здоровья, искренне ваша, Муфалда Хмелкирк. Сектор борьбы с неправомерным использованием магии. Министерство магии».
Гарри прочел письмо дважды. Голоса дяди Вернона и тети Петуньи доносились до него точно издали. В голове все онемело и заледенело. Новость засела в его сознании, как парализующая стрела. Он исключен из школы Хогвартс. Все кончено. Он никогда туда не вернется. Он поднял глаза на Дурслей. Дядя Вернон был весь багровый, кричал и до сих пор не опустил сжатые кулаки. Тетя Петунья обнимала Дадли, которого снова рвало. После краткого оцепенения мозг Гарри опять заработал. «В ближайшее время представители министерства явятся к вам по месту проживания с тем, чтобы уничтожить вашу волшебную палочку». Ответ на это может быть только один — бежать и немедленно. Куда бежать, Гарри не знал, но было ясно, где бы он ни находился, в Хогвартсе или вне его, палочка ему совершенно необходима. Почти что грезя наяву, он вынул палочку и повернулся, чтобы выйти из кухни.
«Куда ты намылился?»
— заорал дядя Вернон. Гарри не ответил. И тогда дядя протопал через всю кухню и преградил ему путь в прихожую.
«Я еще не кончил с тобой разбираться!»
«Дайте пройти», — тихо сказал Гарри.
«Ты останешься здесь и объяснишь, почему мой сын...»
«Если не дадите пройти, я вас заколдую», — пригрозил Гарри, поднимая палочку.
«Ты эти штуки брось у меня!»
— рявкнул дядя Вернон.
«Я знаю, что тебе запрещено пользоваться этой штуковиной вне сумасшедшего дома, который ты называешь школой!»
«Из сумасшедшего дома меня выгнали», — сказал Гарри. «Так что я могу делать, что захочу. У вас 3 секунды. Раз, два...» Раздался громкий щелчок. Тетя Петунья взвизгнула, дядя завопил и присел. И в третий раз за вечер Гарри принялся искать источник потрясения, в котором сам не был виноват. Он увидел его мгновенно. Снаружи на подоконнике сидела оглушенная и взъерошенная сова-сипуха, только что налетевшая на стекло закрытого окна. Не обращая внимания на истошный крик дяди Вернона
«Совы!»,
Гарри опрометью бросился к окну и распахнул его. Сова протянула ему лапу, к которой был привязан небольшой пергаментный свиток, встряхнулась, оправляя перья, и улетела через миг после того, как Гарри взял письмо. Трясущимися руками Гарри развернул второе послание, которое было в торопях с кляксами, нацарапано черными чернилами. «Гарри, Дамблдор только что прибыл в министерство и пытается все уладить. Не покидай дома дяди и тети, не совершай больше никакого волшебства. Не отдавай волшебную палочку. Артур Уизли». «Дамблдор пытается все уладить. Что это значит? Неужели ему удастся пересилить Министерство магии? Неужели есть шанс, что Гарри позволит вернуться в Хогвартс?» В сердце у Гарри появился было крохотный росток надежды, но его тут же задушила паника. Как, не совершая волшебства, сохранить у себя палочку? Придется драться с представителями министерства, а за это уж точно исключат. Хорошо, если в Азкабан не посадят. Ум лихорадочно работал. Убежать, рискуя, что сцапают люди из министерства? Или сидеть на месте и ждать их появления? Первый вариант казался куда более привлекательным, но Гарри знал, что мистер Уизли печется о его интересах, и если уж на то пошло, Дамблдор утрясал дела и похитрее. «Ладно», — сказал Гарри, — «я передумал. Остаюсь здесь». Он с размаху опустился на стул у кухонного стола напротив Дадли и тети Петуньи. Дурсли явно были поражены его внезапным новым решением. Тетя Петунья в отчаянии смотрела на дядю Вернона. Жила на его багровом виске пульсировала сильнее, чем когда-либо.
«Откуда взялись эти треклятые совы?»
— прорычал он. «Первое из Министерства магии с сообщением, что меня исключили», — спокойно ответил Гарри. Он напрягал слух, желая по доносящимся снаружи звукам узнать о приближении представителей министерства. И ради тишины лучше было отвечать на дядины вопросы, чем доводить его до бешенства и крика. Вторая — от отца моего друга Рона. Он работает в министерстве.
«Министерство магии?»
— взвыл дядя Вернон.
«Такие, как ты, работают в правительственных органах? Ну, это, конечно, все объясняет. Нечего удивляться, что страна катится к чертям».
Не дождавшись от Гарри ответа, дядя Вернон уставился на него, потом выпалил.
«Ну, говори! За что тебя исключили?»
«За то, что я совершил волшебство».
«Ага!» —
вскричал дядя Вернон и с такой силой хватил кулаком по холодильнику, что дверца открылась, и кое-какие диетические лакомства Дадли рассыпались по полу.
«Сознался-таки! Что ты сделал нашему Дадли?»
«Ничего!» — сказал Гарри уже чуть менее спокойно. «Это не я!»
«Он!»
— неожиданно подал голос Дадли. И дядя с тетей одновременно замахали на Гарри руками, чтобы он молчал, а сами низко склонились над сыном.
«Говори, говори, сынок», —
сказал дядя Вернон.
«Что он сделал?»
«Скажи нам, милый»,
— прошептала тетя Петунья.
«Нацелил на меня свою палочку», —
пробормотал Дадли. «Нацелил, но не использовал», — сердито начал Гарри.
«Замолчи!» —
в один голос крикнули дядя и тетя.
«Говори, говори, сынок»,
— повторил дядя Вернон, яростно раздувая усы.
«Вдруг стало темно», —
хрипло сказал Дадли и содрогнулся.
«Совсем темно. А потом я услышал всякое внутри моей головы».
Его родители обменялись взглядами, полными ужаса. Из всего, что есть на свете, они меньше всего любили волшебство. Дальше с небольшим отрывом шли соседи, которые откровеннее, чем они, нарушали запрет на поливку из шлангов. Но люди, которые слышат голоса, уж точно входили в десятку самого нелюбимого. Дядя и тетя явно решили, что Дадли сходит с ума.
— Что? Что-то услышал, масенький мой?
— прошептала бледная, как полотно, тетя Петунья. Ее глаза были полны слез. Но Дадли, казалось, не в состоянии был ничего объяснить. Он опять содрогнулся и покачал крупной светловолосой головой. И, несмотря на глухой страх, владевший Гарри, с тех пор, как явилась первая сова, он почувствовал некоторое любопытство. Дементоры заставляют человека заново пережить худшее в его жизни. Интересно, что пришлось услышать этому избалованному любителю поиздеваться над слабыми?
— Почему ты упал, сынок?
— спросил дядя Вернон неестественно тихим голосом. Так он мог бы разговаривать у постели тяжелобольного.
— Споткнулся,
— сказал Дадли заплетающимся языком. — А потом... — он показал на свою упитанную грудь. Гарри понял. Дадли вспомнил липкий холод, наполняющий легкие, когда из тебя высасывают всю радость и всю надежду.
— Ужас какой-то, — прохрипел Дадли. — Холод! Зверский холод!
— Понятно,
— сказал дядя Вернон нарочито спокойно. Тетя Петунья попробовала ладонью лоб Дадли. Не горячий ли?
— Ну, а потом что было, Даддерс?
— Потом как будто
у тебя никогда больше не будет никакой радости, — безразличным тоном подсказал Гарри.
— Да,
— прошептал Дадли, по-прежнему дрожа.
— Так,
— сказал дядя Вернон, выпрямившись и повысив голос до обычного внушительного уровня.
— Ты навел на моего сына какие-то чары, и у него помутилось в голове. Ему послышались голоса, и он решил, что приговорен к несчастью или вроде того, верно я говорю?
— Сколько раз вам объяснять? — спросил Гарри, выходя из себя и тоже повышая голос. — Это был не я. Это были два дементора.
— Как? Два? Что еще за бред собачий?
— Дементора! — повторил Гарри медленно и раздельно. — Два дементора!
— Кто такие дементоры? Черт бы их драл!
— Они стерегут Азкабан, тюрьму для волшебников,
— сказала тетя Петунья. Две секунды звенящей тишины, и тетя прихлопнула рот ладонью, как будто из него случайно вылетело нехорошее слово. Дядя Вернон уставился на нее, выкатив глаза. У Гарри голова пошла кругом. Миссис Фиг еще куда ни шло. Но тетя Петунья? — Откуда вы знаете? — изумленно спросил он. Тетя Петунья, казалось, пришла в ужас от самой себя. Посмотрела на дядю Вернона пугливым, извиняющимся взглядом, потом чуть опустила руку так, что стали видны лошадиные зубы.
— Я слышала. Много лет назад, как этот жуткий человек рассказывал о них ей,
— прерывисто произнесла она. — Если вы про моих родителей, почему не называете их по именам? — громко спросил Гарри, но тетя не ответила. Она испытывала крайнее смятение. Гарри был ошеломлен. За исключением одной давней вспышки, когда тетя Петунья крикнула, что мать Гарри была чудовищем, он ни разу не слышал, чтобы она поминала сестру. Невероятно было, что она так долго помнила факт, касающийся магического мира, ведь обычно она всеми силами старалась сделать вид, что этого мира не существует. Дядя Вернон разинул рот, потом закрыл, потом снова его открыл, потом опять закрыл, потом, точно вспомнив, наконец, как произносить слова, открыл его в третий раз и прохрипел.
— Значит, они... Что... За правду существуют эти, как их, дементи, а?
Тетя Петунья кивнула. Дядя перевел взгляд с нее на Дадли, потом на Гарри, как будто надеялся, что кто-нибудь из них крикнет ему «С 1 апреля!». Поскольку никто этого не крикнул, Он вновь зашевелил губами, но от мучительной борьбы за слова его избавило появление третьей совы. Она ворвалась в открытое теперь окно, как пернатое ядро, и со стуком уселась на кухонный стол. От испуга все трое дурслей подскочили. Гарри выдернул из совиного клюва очередной официальный на вид конверт, и пока он его разрывал, сова уже летела обратно во тьму.
— Хватит с нас этих поганых сов!
— бестолково бормотал дядя Вернон, тяжелым шагом идя к окну и второй раз его захлопывая.
«Уважаемый мистер Поттер, в дополнение к нашему письму, отправленному приблизительно 22 минуты назад, сообщаем вам, что Министерство магии отменило свое решение о немедленном уничтожении вашей волшебной палочки. Вы можете сохранить ее до дисциплинарного слушания, назначенного на 12 августа, когда и будет принято официальное решение. После консультации с директором школы чародейства и волшебства Хогвартс, Министерство согласилось отложить до этого времени также и решение вопроса о вашем пребывании в школе. Вам, таким образом, надлежит считать себя временно исключенным вплоть до окончания расследования. С наилучшими пожеланиями, искренне ваша, Муфалда Хмелкирк. Сектор борьбы с неправомерным использованием магии. Министерство магии».
Гарри, не отрываясь, прочел письмо три раза подряд. Хотя оно отнюдь его не успокоило, несчастливый узел в его груди немного ослаб. Выходит, его все-таки еще не исключили. Все, по-видимому, зависело от исхода слушания 12 августа.
«Ну?»
— спросил дядя Вернон, возвращая Гарри к окружающей действительности.
«Что там еще? Приговорили тебя к чему-нибудь? Есть у вашего племени смертная казнь?»
Последний вопрос был задан с надеждой. «Я должен явиться на слушание», — сказал Гарри.
«И там тебя приговорят?»
«Скорее всего».
«Очень было бы хорошо», —
произнес дядя зловредным тоном. «Так, если это все», — сказал Гарри и встал. Ему отчаянно хотелось побыть одному, поразмыслить. Может быть, послать весточку Рону, Гермионе или Сириусу?
«Нет, это не все! Черт тебя подери!»
— проревел дядя Вернон.
«Садись давай обратно!»
«Ну и что дальше?» — раздраженно спросил Гарри.
«Дадли, вот что!» — гаркнул дядя Вернон. «Я в точности хочу знать, что произошло с моим сыном!» «Отлично!» — крикнул взбешенный Гарри. И из кончика волшебной палочки, которую он все еще сжимал в руке, посыпались красные и золотые искры. Испуганные дурсли дружно вздрогнули. «Мы с Дадли вошли в проулок между улицей Магнолий и улицей Глицини», — быстро заговорил Гарри, стараясь обуздать свою злость. «Дадли стал меня доводить. Ну, я и вынул волшебную палочку. Вынул, но не использовал. Тут появились два дементора». «Да кто они такие, в конце концов, эти дементоиды?»
— в бешенстве спросил дядя Вернон.
«Что они делают? Что?»
«Я вам уже сказал. Они высасывают из тебя всю радость», — объяснил Гарри. «И если есть возможность, целуют тебя».
«Целуют?»
— вылупил глаза дядя Вернон. «Целуют. Так они это называют. Они высасывают из человека душу через рот». Тетя Петунья слабо вскрикнула.
«Из него душу? Нет, они же не могли. У него осталось».
Она схватила Дадли за плечи и стала трясти, как будто хотела проверить, стучит в нем душа или уже нет. «Конечно, она у него осталась. Если бы они ее забрали, вы бы увидели», — сердито сказал Гарри.
«Отбился от них, да, сынок?»
— громко спросил дядя Вернон с видом человека, пытающегося вернуть разговор в понятную ему плоскость.
«Врезал им пару раз по-свойски и готово».
«Дементору нельзя врезать по-свойски», — проговорил Гарри сквозь стиснутые зубы.
«Почему тогда с ним все в порядке?»
— загремел дядя Вернон.
«Почему он не пустой, а?»
«Потому что я применил заклинание!» Со стуком и с шелестом крыльев, подняв облачко мягкой золы, из кухонного камина пробкой вылетела четвертая сова.
«Ради всего святого!»
— взревел дядя Вернон и выдернул из усов два хороших пучка волос, чего с ним не случалось очень давно.
«Никаких сов в моем доме, ясно вам? Я этого не потерплю ни под каким видом!»
Гарри между тем уже вытаскивал из совиной лапы пергаментный свиток. Он был настолько уверен, что это письмо от Дамблдора, объясняющее все. И дементоров, и миссис Фиг, и намерения министерства, и то, как он, Дамблдор, собирается все уладить, что впервые в жизни испытал разочарование, увидев почерк Сириуса. Не слушая дядю Вернона, продолжавшего бушевать по поводу сов, и, щурясь из-за нового облачка золы, которое птица подняла, вылетая через дымоход, Гарри прочел записку. «Артур только что сообщил нам о случившемся. В любом случае, не выходи больше из дома!» Такая реакция на все, что произошло за этот вечер, показалась Гарри настолько несообразной, что он перевернул пергамент в поисках продолжения. Но на обратной стороне ничего не было. И в нем опять стала подниматься злость. Разве он не заслужил похвалу от всех и каждого за то, что в одиночку отразил нападение двух дементоров? И мистер Уизли, и Сириус пишут ему так, словно он проштрафился, и, кажется, приберегают нагоняй до того момента, когда станет ясно, сколько вреда он причинил.
«Целые стада! Я хотел сказать, целые стаи сов носятся по моему дому. Я этого не потерплю, точно тебе говорю!»
«Я не могу помешать им приносить письма!» — огрызнулся Гарри, комкая послание Сириуса.
«А я хочу знать правду о том, что случилось!» — проревел дядя Вернон. «Если Дадли досталась от этих дементоров, почему тогда тебя исключают? Ты совершил что-то не то, ты сам в этом признался!»
Гарри сделал глубокий вдох, пытаясь успокоиться. Опять начинала болеть ушибленная голова. Больше всего на свете он хотел уйти из этой кухни, от этих дурслей. «Я применил заклинание Патронуса, чтобы избавиться от дементоров», — сказал он, заставляя себя говорить ровным тоном. «Это единственное, что от них защищает».
«Но что они делали в Литл Уингинге, эти дементоиды?»
— возмущенно спросил дядя Вернон. «Понятия не имею», — устало ответил Гарри. Под яркими лампами дневного света в голове у него болезненно пульсировало. Злость сходила на нет. Он был обессилен, опустошен. Дурсли не сводили с него глаз.
«Это все ты!»
— с нажимом сказал дядя Вернон.
«Это из-за тебя! Я знаю, не отнекивайся! Иначе зачем им было здесь ошиваться? Зачем им было лезть в этот проулок? Ты единственный,
Он явно не мог заставить себя произнести слово «волшебник».
«Единственный... сам знаешь кто на много миль вокруг!»
«Я не знаю, что им здесь было нужно!» Но дядины слова заставили измученный мозг Гарри опять включиться. «Почему? Почему дементоры явились в Литл Уингинг? Разве могло быть случайностью их присутствие в проулке, по которому он, Гарри, шел? Их что, туда послали? Не потеряло ли Министерство магии контроль над дементорами? Может быть, они покинули Азкабан и примкнули к Волан-де-Морту, как предсказывал Дамблдор?»
«Значит, эти демонтеры какую-то тюрьму вашу охраняют?»
— спросил дядя Вернон, грузно топая по следам размышлений Гарри. «Да», — сказал Гарри. «Если бы только перестала болеть голова, если бы только можно было уйти из кухни, сесть в темной спальне и подумать».
«Все ясно! Они явились тебя арестовать!»
— торжествующе заявил дядя Вернон с видом человека, пришедшего к неоспоримому заключению.
«Так ведь, дружок, дело обстоит! Ты в бегах от правосудия!»
«Нет, разумеется», — покачал головой Гарри, словно отгоняя муху. Мозг, между тем, лихорадочно работал.
«Тогда почему?»
«Наверное, это он их послал», — тихо сказал Гарри. Сказал скорее себе, чем дяде Вернону.
«Кто он? Кто их послал?»
«Лорд Волан-де-Морт», — ответил Гарри. Краем сознания он отметил некую странность в поведении дурслей. Они всегда, стоило им услышать слова «чародей», «магия» или «волшебная палочка», вздрагивали, вскрикивали и отшатывались. Но вместе с тем имя самого зловредного чародея всех времен не вызвало у них ни малейшего трепета.
«Лорд, как ты сказал?»
— наморщившись, переспросил дядя Вернон. В его поросячьих глазках возникли начатки какого-то понимания.
«Это имя я вроде слышал. Это тот, который
убил моих родителей». «Совершенно верно», — подтвердил Гарри.
«Но он же исчез», — раздраженно сказал дядя Вернон.
Ему, похоже, было безразлично, что Гарри тяжело вспоминать о гибели отца и матери.
«Этот верзила на острове так сказал. Испарился».
«Он вернулся», — тяжко выдохнул Гарри. Очень странно было стоять в чистой, как операционная, кухне тети Петуньи, подлинно из современнейшего холодильника и телевизора с большим экраном, и спокойно вести разговор с дядей Вернаном о лорде Волан-де-Морте. Появление дементоров в Литл-Уингинге словно бы пробило брешь в огромной невидимой стене, которая отделяла неумолимо чуждый всякому колдовству мир Тисовой улицы от того, другого мира. Две жизни Гарри слились воедино, все перевернулось вверх тормашками. Дурсли интересуют детали волшебного мира. Миссис Фиг знает Альбуса Дамблдора. По Литл-Уингингу летают дементоры, а он сам, может быть, никогда не вернется в Хогвартс. В голове у Гарри запульсировало еще болезненней.
«Вернулся?»
— прошептала тетя Петунья. Она смотрела на Гарри, как не смотрела никогда раньше. Внезапно он впервые в жизни сполна почувствовал, что тетя Петунья — сестра его матери. Он не смог бы сказать, почему именно сейчас ощутил это с такой силой. Он знал одно. Кроме него в кухне есть еще один человек, имеющий понятие о том, что может означать возвращение лорда Волан-де-Морта. Ни разу в жизни тетя так на него не смотрела. Ее большие бледные глаза, совсем не похожие на сестрины, не сузились от неприязни или злости. Они были широко открыты, и в них читался испуг. От ее исступленного нежелания признать существование волшебства, существование чего-либо помимо их с дядей Вернаном мира, от нежелания, длившегося всю жизнь Гарри, ничего не осталось. «Да», — сказал Гарри. Он говорил теперь именно с ней, с тетей. Он вернулся месяц назад. Я его видел. Ее ладони нащупали сквозь кожу пиджака, массивные плечи Дадли и стиснули их.
«Погоди!» — вмешался дядя Вернон, глядя то на жену, то на Гарри, то опять на жену.
Он был явно ошеломлен, сбит с толку небывалым взаимопониманием, которое, казалось, возникло между ними.
«Погоди! Ты говоришь... Этот лорд Волан-де... как его? Вернулся?
Да.
Тот, который убил твоих родителей?
Да.
И теперь он насылает на тебя демонаторов?
Очень похоже, — ответил Гарри.
Понятно,
— сказал дядя Вернон, переводя взгляд с бледной, как полотно жены, на Гарри и поддергивая брюки. Казалось, он разбухал. Его большое багровое лицо надувалось у Гарри на глазах, как резиновый шар. Рубашка на груди натянулась.
— Что ж, это решает дело. А ну, пошел вон из нашего дома!
— Что? — спросил Гарри.
— Ты слышал, что? Вон!
— гаркнул дядя Вернон так, что даже тетя Петунья и Дадли подскочили.
— Вон! Не надо было тогда тебя брать! Совы летают к нам, как к себе домой. Пудинги взрываются. Половина гостиной превращается черт знает во что. У Дадли вырастает хвост. Мардж скачет по потолку. А чего стоит этот летающий форт Англия? Вон, вон, хватит с нас. Хорошенького понемножку. Если за тобой охотится какой-то псих, это не причина, чтобы ты здесь торчал. Подвергал опасности мою жену и нашего сына, устраивал нам неприятности. Раз ты пошел той же дорожкой, что и твои никчемные родители, с меня хватит! Вон!»
Гарри стоял как вкопанный, комкая левой рукой письма из министерства от мистера Уизли и от Сириуса. «В любом случае не выходи больше из дома. Не покидай дома дяди и тети!»
«Ты что, оглох?»
— заорал дядя Вернон. Теперь он наклонился вперед и так близко поднес багровое лицо к лицу Гарри, что на того брызнули капельки слюны.
«Убирайся! Ты ведь очень хотел уйти полчаса назад. Всецело одобряю. Вали отсюда и близко больше не подходи к нашему дому. Почему мы тебя тогда взяли, ума не приложу. Права была Мардж. Надо было отдать тебя в приют. Проявили мягкотелость себе во вред. Подумали, что сможем это из тебя вытравить, сделать из тебя нормального человека, но ты гнилой от рождения, и с меня хватит. Чертовы совы!»
Пятая сова так стремительно промахнула дымоход, что шмякнулась об пол. Громко ухнув, она взмыла в воздух. Гарри протянул было руку за письмом, запечатанным в алый конверт, но сова пролетела у него над головой и направилась прямо к тете Петунье. Та вскрикнула и пригнулась, обхватив руками голову.
Сова уронила красный конверт ей на макушку, развернулась в воздухе и вылетела тем же путем, что и явилась. Гарри кинулся взять послание, но тетя его опередила. «Распечатывайте, если хотите», — сказал ей Гарри. «Но я так и так услышу, что тут написано. Это громовещатель».
«Отдай ему, петунья!» — крикнул дядя Вернон. «Не бери, это может быть опасно!»
«Адресовано мне», — проговорила тетя трясущимися губами. «Мне, Вернон, посмотри. Тисовая улица, кухня дома номер 4, миссис Петунья Дурсли».
В ужасе она осеклась. Красный конверт начал дымиться. «Распечатывайте», — убеждал ее Гарри. «Кончайте с этим. Впрочем, все равно».
«Нет».
Тетина рука дрожала. Петунья дико водила по кухне глазами, точно искала путь к спасению. Но поздно. Конверт вспыхнул. Тетя с криком уронила его. Отдаваясь гулким эхом, кухню наполнил жуткий голос, источником которого было горящее письмо на столе. «Не забывайте мой наказ, Петунья!» Казалось, тетя Петунья сейчас упадет в обморок. Она опустилась на стул рядом с Дадли и закрыла лицо руками. Остатки конверта догорали в полной тишине.
«Что это значит?»
— хрипло спросил дядя Вернон.
«Что? Я не Петунья?»
Тетя Петунья молчала. Дадли пялился на мать, тупо разъявив рот. Тишина закручивалась жуткой спиралью. Гарри глядел на тетю, совершенно сбитый с толку. Голова, казалось, вот-вот лопнет.
«Петунья, солнышко!»
— нежно проворковал дядя Вернон.
«Петунья!»
Она подняла голову. Ее все еще била дрожь. Она сглотнула.
«Мальчик, мальчик остается у нас, Вернон», — сказала она слабым голосом.
«Что?»
«Он остается», — повторила она, не глядя на Гарри. Потом встала со стула.
«Он... Но как же, Петунья?»
«Если мы его выгоним, пойдут толки среди соседей», — сказала она.
Хотя она была еще очень бледная, к ней стремительно возвращалась быстрая, отрывистая манера речи.
«Начнут всякие вопросы задавать. Станут интересоваться, куда он делся. Придется его оставить».
Дядя Вернон сдувался, как проколотая шина.
«Но, Петунья, лапочка!»
Не обращая на него внимания, тетя Петунья повернулась к Гарри.
«Сиди у себя в комнате. Из дому не выходи. А теперь спать».
Гарри не двигался. «От кого этот громовещатель?»
«Не задавай мне вопросов»,
— отрезала тетя Петунья. «Вы связаны с волшебниками?»
«Я велела тебе ложиться спать».
«Что это значит? Какой наказ?»
«В постель!»
«Ничего не понимаю.
Слышал ты меня или нет?» «Спать! Немедленно!»